12 глава послания к Римлянам, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Если вы помните перевод, который мы сделали в прошлый раз, попытаясь яснее определить значение этого текста, звучал следующим образом: «Служите Господу, не ослабевая в усердии и пламенея духом». То есть апостол призывает к служению, или он говорит о том, что служение – это неотъемлемая часть жизни христианина. И он говорит о двух важных аспектах. Он говорит, что живите для того, чтобы служить Богу, но делайте это так, чтобы ваше усердие не ослабевало, во-первых. И во-вторых, он говорит, пламенея духом, то есть чтобы иметь постоянно вот этот энтузиазм, excitement по-английски – очень хорошее слово. Иметь энтузиазм о Боге, энтузиазм о Его деле, о Его задаче. Причем, мы говорили уже в прошлый раз о том, что когда мы говорим энтузиазм о служении, мы не имеем в виду только то, что происходит в церкви. Мы не имеем в виду только то, что происходит, ну так скажем, связанное с миссионерским служением или задачами церкви и так далее. Мы говорим о том, что у каждого из нас, у каждого человека есть служение. Это служение начинается с нас самих прежде всего, с того, каким образом мы поклоняемся Богу. Это служение продолжается дальше на людей, которые нас окружают, это с нашего дома. Дальше это то место, где мы работаем, это то место, где мы где-то встречаемся с людьми и сказано «служите Господу». То есть каждый момент нашей жизни мы можем или служить Господу, или служить себе. Или искать Его интересов и целей в данной точке, в которой мы оказались, или же искать своих интересов и целей. И мы достаточно подробно об этом говорили, но сегодня мы коснемся другого аспекта. Мы сегодня посмотрим, что апостол Павел говорит о том, как практически в этом не ослабевать. Что сделать, чтобы в усердии не ослабевать? Каждый христианин, абсолютно каждый, если он настоящий христианин, может засвидетельствовать, что в его жизни были ситуации. Он может вспомнить то время, когда он служил Богу и жил для Него с гораздо более открытым или легким сердцем. То есть, когда то, что называют некоторые первой любовью, когда происходило вот это посвящение, эта жажда, эта готовность вкладывать себя. Но постепенно мы сталкиваемся с различными обстоятельствами жизни, которые угашают этот энтузиазм, которые убирают это усердие. Причина этого, несколько причин. Во-первых, первая причина заключается в том, что существует реальный дьявол, и этому реальному дьяволу совсем не нравится наше усердие. Ему совершенно не нравится наш энтузиазм о Боге. И поэтому дьявол выстраивает различные вещи, различные искушения, которые с одной стороны, с другой стороны, потихоньку выдвигают или ставят нас в положение, в котором мы перестаем быть эффективными, мы перестаем желать служить Богу, или это желание угасает, или мы служим Богу только в определенных ситуациях, только там, где мы должны служить, там некуда уже деться. Поэтому апостол говорит о трех принципах здесь, в 12 стихе, которые помогут нам реально в обстоятельствах нашей с вами жизни иметь источник, из которого нужно черпать. Я хочу вам сказать, друзья, этот источник, он не будет давать энергию сам по себе. Это не что-то, что можно включить на автопилот, и оно автоматически будет вливать в нас энергию, давать нам силу. Но это реальный источник, из которого можно черпать. Это реальный источник, которым пользовались дети Божьи многих и многих столетий. Это реальный источник, который сегодня открыт для нас с вами, для меня и для вас. Источник, к которому мы можем прийти тогда, когда мы устали. К которому мы можем прийти тогда, когда ослабеваем в усердии. Или тогда, когда дух не пламенеет. Тогда, когда трудно жить. Когда трудно действительно исполнять волю Божию там, где мы находимся. Я это слышу постоянно. Я это сам переживаю часто. Конечно, если бы исполнение воли Божией в нашей жизни было легко, это, наверное, небеса были бы уже. Но так как мы живем в мире, который несет на себе отпечаток этого проклятия, проклятия греха, так как мы живем в телах, которые несут в себе вот этот элемент грехопадения, которые несут в себе тягу к злу, к эгоизму. Мы окружены людьми, весь мир – это люди, которые грешные люди, эгоисты и самоцентристы, и даже люди, которые покаялись, которые по-настоящему родились свыше, они продолжают нести в себе эту проблему, и они впадают в искушение, они каким-то образом могут быть инструментом для того, чтобы нас искушать. Поэтому Священное Писание обращается к нам и реально показывает вот эту вот ясную платформу или основание, куда мы с вами можем прийти для того, чтобы найти источник, для того, чтобы не ослабевать в усердии, для того, чтобы пламенеть духом, для того, чтобы жить тогда, когда трудно. Итак, давайте прочитаем 12 стих, 12 глава послания к римлянам. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Как я уже говорил неоднократно, я продолжаю поражаться удивительной точности Писания. Бог не только призывает нас к чему-то, Он сразу же, как только призывает, Он сразу объясняет, откуда все это взять. Это очень доступно, это очень близко, это очень реально, практично, для того, чтобы каждый из нас мог действительно питаться этим и жить. И он здесь дает, здесь три фразы, посмотрите, он дает три совета, или три шага, которые нам нужно делать для того, чтобы реально не ослабевать в усердии, для того, чтобы этот энтузиазм продолжался в нашей жизни, чтобы мы продолжали служить Богу с усердно и с энтузиазмом. Первый совет – первая рекомендация, первая истина, первая ступень в школе, в Божьей школе усердия – это утешение через надежду. Утешайтесь надеждой. Это очень интересное слово, первое слово «утешайтесь», слово, которое я неоднократно напоминал или приводил, или говорил о том, что это слово существует в греческом языке. Это слово, которое происходит от корня «харис». Вы помните, мы говорили о нем уже в связи со словом «евхаристия»? Это радость и благодарение. Так вот, это то же самое слово, от того же корня произошло, где он говорит «утешайтесь». Это не совсем даже «утешайтесь». Это больше, чем «утешайтесь». Он говорит «радуйтесь» или «радуйтесь себя». Или черпайте недостаток, вот там, где вам недостает радости, черпайте недостающую радость. То есть речь идет не только о состоянии, когда человек уныл, когда он в отчаянии, когда ему не видно путь. Речь идет дальше, чем просто стабилизировать человека. Речь идет о том, что в надежде или из надежды мы можем получить удовлетворенность. Мы можем получить настоящую радость. Это очень важная тема. Почему она важна? Потому что очень часто люди понимают так, что Бог, христианство нужно тогда, когда трудно. Существует даже пословица такая, как тревога, так до Бога. То есть люди ощущают так, возможно, многие из вас переживают это или переживали, что когда труднее, тогда больше ищешь Бога. Тогда ближе к Богу. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, есть еще песня одна. То есть в нашей жизни действительно существует вот это понятие, что когда нам трудно, тогда действительно мы молимся, мы ищем, мы обращаемся к Богу. Но когда легче немножечко, вот тогда мы начинаем, мы пытаемся черпать радость нашу в каких-то земных, в каких-то человеческих источниках радости. Здесь апостол говорит, напоминает всем, и тем, кто уныл, и тем, кто нормально живет, так скажем, сегодня он чувствует себя окей, неплохо. Он обращается к людям и говорит, утешайтесь, радуйтесь, наполняйте себя удовлетворенностью через надежду. Сделайте так, чтобы надежда стала источником вашего удовлетворения. Но вы знаете, когда апостол говорит надеяться или надежда, на что надеяться? Надежда – это не просто так вот, надежда на лучшее. Надеюсь, что нет, когда спрашивают у людей, а вдруг хуже будет, человек заболел, и ему говорят, слушай, ну тебе нужно подумать о том, чтобы с Богом примириться. Вот, это всякое может быть, болезнь, это вдруг похудшее тебе, вдруг. Надеюсь, что нет. Эта надежда абсолютно пустая надежда, у нее нет основания. Надеюсь, что нет, а может быть и да. То есть это все абсолютно не власть, это надежда на призрак. Когда апостол говорит «утешайтесь надеждою», он имеет в виду не просто «утешайтесь возможностью доброго стечения обстоятельств». Посчитайте, по статистике 50% у вас есть шанс, что все образуется. Опять-таки не на это надежда, потому что эта надежда шаткая, это шанс, а не надежда. Надежда, о которой он говорит здесь, она показана была уже неоднократно здесь же, в этом послании. А я хотел бы обратить наше с вами внимание сейчас на несколько текстов, которые помогают нам увидеть надежду. Наша надежда действительно имеет основание. Но заметьте, этим основанием обладают только те, кто действительно знает Евангелие. Только те, кто его пережил. Заметьте, их жизнь не гарантирована, что не будет встречаться с трудностями. Но когда они встречаются с трудностями, у них есть реальная надежда, на которую можно уповать. У них действительно есть основания. Это, опять-таки, я еще раз повторяю, это доступно, это привилегия только тех, кто знает Евангелие благодати. Кто действительно познал, что его спасение – это не шанс. Его спасение – это не то, какое у него настроение будет в последний день перед смертью. Вы представляете, да, если наше спасение зависит от нашего настроения, а вдруг от настроения не будет, чтобы молиться? Вдруг настроения не будет, чтобы вот, ну, слишком сильно к Богу стремиться? Оп, Христос пришел, или оп, машина сбила, или еще там что-нибудь. Не судьба. Нет надежды. Это не надежда. Это игра в рулетку. Это попаду, не попаду. Поэтому, когда мы говорим о надежде, надежда доступна только для людей, знающих настоящее Евангелие, знающих Евангелие благодати. Поэтому апостол говорит, утешайтесь надеждой. Давайте посмотрим на несколько ясных точек, в которых эта надежда обоснована, на чем она стоит. Во-первых, наша надежда основывается на Божьей силе. В 8 главе, в 31 стихе апостол говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, когда мы говорим, что мы находим утешение в надежде, это значит, что мы осознаем еще раз практически, вот в той ситуации, в которой мы попали, в той ситуации, в которой вы оказались, как утешаться надеждой, как радоваться надеждой. Это значит, что в этой ситуации нам нужно обратиться к тому, что за нас Бог. И против нас никто не может устоять. И в этом сила. В этом сила надежды христианина. Это не надежда на то, что, а может быть, Бог будет на нашей стороне. А-а. Это ясная уверенность. Опять-таки, она доступна только для человека, который признал свое банкротство и просто упал в своей слабости, нищете и немощи в Божьи руки. Доверился ему, отдал себя и говорит, Господи, пожалуйста, возьми и делай со мной то, что считаешь нужным. И в этом наша надежда, это Божья сила, во-первых. Во-вторых, Бог не только сильнее всех, мы точно уверены, что Бог любит нас. Здесь же, в 8 главе, с 35 стиха, мы читаем, кто отлучит нас от любви Божией. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Это очень сильные слова, очень важные для каждого из нас, очень важные сегодня в реальных ситуациях нашей жизни. Опять-таки, для многих людей, которые, я сам лично слышал проповеди на эти темы, которые просто берут, читают этот текст и забирают его смысл вообще оттуда. Почему они забирают? Потому что они говорят, что Бог любит, но только смотря, как ты себя будешь вести. Если бы Божья любовь была основана на этом, нас никого, ни одного из нас любить не за что. Абсолютно 100%. В этом-то и надежда наша, что когда нам плохо, когда мы видим свое банкротство, свою нищету, мы можем быть уверены, что Бог нас любит. Тогда, когда мы окей, тогда, когда мы на линейке праведности, которую мы оцениваем, что мы, в общем-то, не такие, как прочие люди, более-менее ничего, тогда нам надежда-то и сильно не нужна. Но вот тогда, когда ощущаешь свою бедность, вот тогда, когда видишь, когда кричишь вместе с апостолом Павлом, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», вот тогда нужно знать, что Бог любит. Вот тогда нужна уверенность. Вот тогда нужна эта надежда и упование, что от Божьей любви абсолютно никто никогда, ни при каких обстоятельствах не может отлучить. В этом наша надежда. Кроме Божьей силы и Божьей любви. Здесь же в 8 главе, немножечко выше, мы читаем еще один элемент нашей надежды, нашего упования. Это Божий суверенный план. Мы говорили 2 воскресенья назад. Мы говорили о Божьей суверенности. И я еще раз просто вспомнил, напомнил себе, я еще раз определил это, что, в общем-то, в этом мое блаженство, в этом мое благословение, когда я уповаю, я знаю, что Бог управляет всем. Он предопределил, он знает. Он не просто знает, сопереживая мне, а он определил весь ход. Я вам немножко расскажу реальность своей жизни. Вот посмотрите, у нас в церкви немножко больше 500 членов. Где-то близко к 550. Это 550 реальных жизней. И здесь может быть только 2 варианта. Или просто жить так, чтобы тебе было абсолютно все равно, кто как живет. Или же если начинаешь переживать за эти 550 жизней, то тебя не хватает. Потому что ты-то не контролируешь эти 550 жизней. Ты-то свою не можешь контролировать толком. И ты не можешь, так скажем, гарантировать, чтобы этот человек, в которого ты вкладываешь силы, он поднялся до этой ступени, а этот поднялся до этой ступени, а все вместе вышли на этот уровень, а молодежная работа стала вот здесь, а музыкальная работа стала здесь, а братский совет стал там. И так далее. Всякие-всякие разные вещи. Вы знаете, с ума можно сойти? Или ничего не делать? Просто бросить все, махнуть рукой. Или если брать на себя, ну действительно никакой человек не сможет это понести. Вы знаете, где есть утешение? Утешение в том, что не я начал церковь, а Иисус Христос. Утешение в том, что Иисус Христос предначертал нам сегодня быть здесь. И у Иисуса Христа есть план для этой церкви. Я точно знаю, что моя задача быть только верным Ему, и все. Он созидает церковь, и Он созидает ее по своему плану. Точно так Он созидает семьи наши. Точно так Он созидает разные-разные ваши личные дела, в которых мы живем. Если мы будем лезть из кожи вон, пытаясь решить это все, нас не хватит. У нас никогда не будет возможности для того, чтобы все это сделать. Единственное, что у нас есть, вот это реальная надежда. Я не знаю, мне очень жалко армян. Очень жалко. А кто такие армяне? Это люди, которые не верят в суверенность Божию, христиане. Бедные и несчастные люди. Почему? Потому что они живут, и они сами строят церковь. Они сами строят жизнь. Опять-таки, или они будут с ума сходить, пытаясь тащить все это на себе, или они просто все это дело махнут рукой. Это единственная возможность жить, полагаясь на суверенитет Божий. Жить, зная, что не нами это начато. И у Бога есть свой абсолютно просчитанный план. Абсолютно организованный. И мы в этом плане имеем роль маленькую. Очень маленькую. Только быть верным в том месте, куда Он нас поставил. Это реальное утешение. Утешайтесь надеждой. Утешайтесь не просто так, похлопал по плечу, все будет хорошо. Это совсем другое утешение. Это реальная надежда, которую мы видим здесь, на страницах Священного Писания. 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы знаем. Люди, уверовавшие в суверенного Бога, это знают. Абсолютно все. Слово «все» включает в себя все. Какие бы обстоятельства вы не пережили на прошлой неделе, или даже сегодня, может быть, абсолютно все, что Бог делает или допускает в нашей жизни, содействует ко благу. И мы можем этим утешаться. И наша беда, братья и сестры, наша с вами беда заключается в том, что мы редко черпаем утешение отсюда. Мы очень часто практически измеряем жизнь так, как будто Бога нет. Или если Он и есть, то Он в данный момент отвернулся. И Он просто упустил, что это случилось. Нам часто кажется, что вот эти вещи, которые происходят, они выходят из-под контроля. И это естественно. Действительно, потому что мы живем в мире, в котором много проблем, в мире, в котором много трудностей. У нас самих проблем достаточно. У нас у самих несовершенства очень много. И очень часто нам действительно может это казаться. В этом наше счастье, в этом наше благословение, братья и сестры, что мы можем утешаться надеждой. Реальной надеждой. Это надежда на Божью силу, надежда на Божью любовь, это надежда на Божий суверенный план. Кроме того, здесь же в 8 главе надежда на вечность, на наследие, которое Бог приготовил для нас. Посмотрите 17 стиха. Это большой такой отрывок, я его весь прочитаю, не буду много комментировать. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем. Заметьте, он говорит о страданиях, о реальных трудностях в жизни. Чтобы с Ним и прославиться. И подумай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что вся тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами. Ожидая усыновления, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. В этом наша надежда, друзья. Вот заметьте, мы имеем право на надежду, мы имеем надежду даже тогда, когда мы сами стенаем. То есть, когда мы стенаем, знаете, когда против нас грешат, это еще полдела. Но когда мы видим наши собственные пробелы, когда мы видим наше собственное несовершенство, вот здесь апостол Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерть». Это самое большое стенание, которое есть у христианина. Христианин не стенает так, когда он просто его гонят. Он всегда будет, церковь всегда жила. Лучше жила, когда гнали. Христианин, настоящий христианин, всегда стенает тогда, когда он сам проваливает где-то. И вот в этой ситуации он говорит, что и мы сами имеем начаток духа, в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Когда вот эти вот наши несовершенства, когда вот этот наш врожденный эгоизм будет извлечен из нашего тела. 24 стих. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Итак, первый совет, который дает апостол Павел для того, чтобы мы возвращались в состояние усердия, и чтобы наш энтузиазм о Боге не гас. в реальных бурях жизни, в реальных испытаниях, в которых мы находимся, в реальных трудностях, с которыми мы с вами сталкиваемся. Он не идеализирует ситуацию. Он говорит о реальной жизни, о реальных битвах, о реальных поражениях, о реальных ситуациях, где мы ощущаем давление с разных сторон. Он говорит, первое, что нам нужно для того, чтобы не ослабеть в усердии, нам нужно утешаться надеждой. Давайте сделаем для себя план. Давайте попробуем поставить для себя вот этот порядок. Каким образом, вот когда возникают трудности, что сделать, чтобы не впасть в уныние? Что сделать, чтобы энтузиазм не потерять, усердие не потерять? Давайте думать о Божьей силе. Давайте возвращаться к Божьей любви. Он продолжает нас любить все равно. Давайте возвращаться к Божьему суверенному плану. Давайте возвращаться к мыслям о вечности, о наследии, которое есть у нас, о том богатстве, которое мы имеем, зная, что однажды Бог освободит нас от этого бренного тела, в котором так много вещей, влекущих нас или ставящих нас в положение поражения. И однажды мы будем жить в состоянии постоянной победы, полностью погрузившись в победу Иисуса Христа, которую Он даровал нам с вами. Второй совет или второй принцип, который открыт здесь апостолом Павлом, это принцип терпения, терпеливости. Будьте терпеливы в трудностях. Первое, утешайтесь надеждою. Второе, будьте терпеливы в трудностях. Заметьте, я еще раз хочу подчеркнуть, Писание не обещает нам жизни без трудностей. Писание нигде, ни в каких ситуациях не говорит о том, что придя к Богу, человек получил освобождение от всех осложнений здесь на земле, и поэтому ему гарантировано безбедное существование до вечности, в которой тем более должно быть все в радужном свете. По причинам, о которых мы говорили ранее, говорили в нашем первом пункте, мы действительно живем в мире, в котором много трудностей. Эти трудности являются результатом грехопадения, результатом проклятия, которое лежит на земле, результатом греха или, так скажем, греховной природы, в которой мы функционируем, в которой мы, теле, в котором мы живем. Поэтому апостол говорит, 12 глава Римлянам, 12 стих, «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Я хотел бы обратить внимание сначала на первое слово «в скорби». Что это такое? Опять-таки, мы здесь сталкиваемся с такой проблемой. У нас часто мышление построено на штампах определенных. То есть, когда мы читаем, ну, допустим, этот текст «скорби», и у нас сразу есть определение, что такое скорбь. Мы понимаем, что это, наверное, вот сестра такая-то, которая переносит тяжелую болезнь. Или вот семья такая-то, которая переживает тяжелую утрату. Понятно, да, вот это об этом сказано. И самая большая беда в том, что мы не видим, что это сказано о нас. Мы определяем чьи-то где-то эти повеления или чья-то ответственность, которая касается кого-то. Слово «в скорби», оно имеет немножечко более широкий смысл. Если перевести его более точно, это в трудных обстоятельствах. То есть речь идет о ситуациях, в которых нам приходится переживать трудности, какую-то боль, какие-то страдания физические, эмоциональные, просто ощущение трудности, трудности жизни. Словарь, который переводит это слово, он говорит о том, что это любое давление, то есть любые трудности, любая боль. То есть это не что-то особое, а это каждое неудобство, с которым мы сталкиваемся. Каждая ситуация, которых каждый день возникает сотни. От гигантских, от глобальных, до самых-самых мелких неудобств, которые мы иногда ощущаем. И вот апостол обращается и говорит, вот во всякой ситуации, в которой нам трудно, он говорит, будьте терпеливы. Что это такое, будьте терпеливы? Опять-таки, перевести это слово «твердо стойте». То есть продолжайте делать правильно, независимо от давления, которое вокруг вас. Независимо от боли, независимо от неудобства, независимо от внутренних каких-то смущений, независимо от ничего другого. То есть в скорби в реальности продолжаете держаться курса. По-английски переводится это слово endure или stand firm. То есть продолжай правильный курс или будь выносливым. В скорби будьте терпеливы. То есть в данном случае терпение – это способность переносить трудности, не сбиваясь с цели. Почему нам нужно быть терпеливым в трудностях? Почему Бог говорит здесь, скорби будьте терпеливы? Почему он не говорит, ну тогда, когда уже сильно прижмет, ну тогда просто уже не получается, как не получается? Нет, он пишет, он говорит, скорби будьте терпеливы. Почему? Потому что иначе потеряем энтузиазм, потеряем усердие. Не написано, что потеряем спасение, но это очень тесно связано с нашей способностью относиться к служению Богу, к жизни вообще. Поэтому он говорит, нам нужно расти в терпеливости. Нам нужно тренировать терпеливость. Почему? Во-первых, первая причина – нетерпеливость – это всегда индикатор слабости. То есть, вот посмотрите, проанализируйте свою жизнь, и вы увидите вот там, где рвется, так скажем, там, где терпение кончается – вот это индикатор, вот здесь слабо, вот здесь слабо, вот здесь слабо. То есть это индикаторы, которые показывают нам на те точки, в которых нам нужно развиваться, в которых нам нужно расти. Поэтому, когда апостол говорит, скорби будьте терпеливы, он говорит о зрелости, он говорит о необходимости зрелости. Нетерпеливые люди, если, так скажем, чем больше точек, в которых мы нетерпеливы, тем слабее вообще наша эффективность в жизни. В притчах 16 глава, 32 стих. Долготерпение сравнивается с двумя качествами. Посмотрите, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть, заметьте, долготерпение противопоставляется или сравнивается с такими качествами, как храбрость, как человек, который способен завоевать город. Это огромная сила нужна. Но если у этого человека нет терпения, нет долготерпения, это значит, что он слабый. Это значит, что он где-то в какой-то точке он слаб, в какой-то точке проявляется его слабое место. Опять-таки, когда мы говорим о терпении или о терпеливости, мы не можем сказать, что вот этот человек терпеливый, а этот человек нетерпеливый. Вот этот может в скорби быть терпеливым, а этот не может. Дело в том, что у разных людей в разных точках терпение кончается. С разным комплектом обстоятельств. Абсолютно у всех нас. Если вы нормальный живой человек, то у вас где-то в какой-то точке кончается терпение. Или есть какой-то уровень, где оно может закончиться. Потому что, опять-таки, мы, люди, живем на земле, и у нас есть вот эти слабые элементы или точки слабости. Мы говорим о том, что мы не можем просто так сказать, как некоторые говорят, ну, характер у меня такой. Ну, вот ничего не сделаешь, ну, такой родился. Ну, так меня папа с мамой воспитали. И, пожалуйста, теперь уж, ну, любите и жалуйте. Действительно, вы такой родился, таких вас папа с мамой воспитали, но вот теперь вот такой, как есть, пришли к Иисусу Христу, и мы говорим, Господи, научи меня теперь перевоспитать то, что папа с мамой воспитали. Переделать то, что школа или друзья или еще там кто-то. Нет, некоторые говорят, ну я вот вырос в такой среде, там я все время на улице, все время с пацанами, все время там только кулаки, там жесткость, вот, и поэтому я вот тоже такой. Да, это так, да, эти кулаки, эта жесткость повлияла, это 100%. Но это не является оправданием. Это наоборот должно стать точкой большего внимания. Это должно стать тем объектом, с которым нужно серьезнее заняться. Вот почему... Он говорит о том, что скорби нужно быть Терпеливым. То есть это вопрос духовной незрелости, это вопрос младенчества. То есть когда мы обнаруживаем какое-то нетерпение в какой-то точке, это должно стать нашим проектом. Это должно привлечь наше внимание. Это не значит, что завтра вы будете уже абсолютно совершенны здесь. Но это должно привлечь наше внимание. Мы должны начать молиться об этом, мы должны искать ответы, в чем мы можем изменить эту ситуацию, и мы должны серьезно заниматься этим. Во-вторых, почему он говорит скорби, будьте терпеливы? Дело в том, что человек может терпеть гораздо больше, чем ему кажется. Тогда, когда мы говорим, что лопнуло терпение, в самом деле ничего ж не лопнуло. В самом деле все, что осталось на месте. Нетерпение – это духовный и психологический процесс. Это не что-то такое, зависящее от других. Это то, что зависит от нас, от нашего состояния души. Мы реально взвесили. Вот вспомните те ситуации, когда у вас лопалось терпение, так скажем. Хотя ничего не лопалось, как мы уже говорили. Вспомните те ситуации. И вы можете увидеть, что действительно эта ситуация, она, если бы вы перетерпели, ничего бы не произошло. Скорее всего, ничего бы не произошло абсолютно. То есть, чаще всего мы можем в действительности вытерпеть там, где мы не терпим. И причина, почему мы не терпим, заключается совершенно не в уровне, не в остроте обстоятельств, а в нашей слабости, в которой мы вошли в эти обстоятельства. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть Писание ясно говорит о том, что Бог дает трудности каждому из нас, или допускает трудности строго дозированно. У Него есть своя доза для каждого из нас. Он знает, сколько мы можем понести. И поэтому ни у кого из нас никогда не возникала ситуация, в которой мы не могли бы вынести. Нетерпение – это просто неспособность видеть руку Божию в реальной ситуации. Это неспособность реально довериться Богу в этой конкретной ситуации. И поэтому мы не терпим. Помните, Саул принес жертву, не дождавшись Самуила. Почему он это сделал? Потому что он был движим страхом. Вот уже здесь филистимляне, уже нужно выступать войной, а жертвоприношение еще не принесли, а Самуил не приходит. Самуил имел право совершить жертву, Саул не имел права это делать. А здесь у него лопается терпение. Здесь он делает, и помните, Самуил приходит и говорит, ты мог бы подождать. Не ты эти войны ведешь. Бог ведет за тебя эти войны. И так во всех обстоятельствах. Вот эти точки, где нам кажется, что это очень сложно, и мы не можем. Мы всегда нужно помнить, что просто в этой ситуации нам нужно обратиться к тому, чтобы увидеть Божью руку, Божий план, Его действия. И просто довериться Ему. Просто подключить свое сердце, свое сознание к тому, чтобы позволить Богу решить outcome или решить результат этой проблемы. Есть третья причина, почему нам нужно учиться терпению. Во-первых, мы говорили в том, что это нам нужно быть более зрелыми, поэтому нетерпеливость – это всегда признак незрелости в какой-то сфере. Вторая причина – мы можем терпеть. Бог не допускает нам того, что мы не можем терпеть. Третья причина. Иисус Христос показал нам очень сильный пример терпения. 12 глава послания к евреям, с 1 стиха мы читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Заметьте, здесь опять сказано, опять предопределение, опять суверенность Божия, опять Его план. Он говорит о том, что у нас есть предлежащее нам поприще. То есть предлежащее, оно есть, оно уже положено нам. Поприще – план, или жизнь, или тот труд, который мы должны осуществить, или все эти обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. Он говорит, вот Бог поставил нас в эту ситуацию. Конечно, У нас есть такая особенность. Нам постоянно кажется, что наше положение самое трудное. Что вот другие люди, какие есть, им, конечно, трудно, но мне сейчас труднее всех. Нам приходится часто сталкиваться с людьми, беседовать с разными людьми. Я постоянно вижу одну и ту же ситуацию. Ну, и не надо только о людях говорить. Себя можешь видеть в каких-то ситуациях, когда, ну, я так нагружен, но мне тяжелее всех. Но дело в том, что Бог предначертал для нас то, что Он предначертал. Это, так скажем, tailored made. То есть специально под нас выкроено. Специально для нас сделана нагрузка, ответственности, условия, обстоятельства и так далее. И когда он говорит здесь, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, он это имеет в виду. Ну, дальше он говорит, как это сделать. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Иисус Христос реально терпел здесь на земле столько, сколько никто из нас, и даже все мы вместе взятые, не можем. Не можем реально, нашей жизни не хватит, чтобы все это перетерпеть. Поэтому он говорит, вот тогда, когда вам трудно, мыслите о претерпевшем такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не слабеть душами вашими. Как научиться терпению? Итак, мы говорили о трех причинах, почему нужно быть терпеливыми. Теперь, как научиться терпению? Мы уже говорили один элемент вот только что. Регулярно мыслить об Иисусе Христе. Для того, чтобы учиться терпению, это просто профилактика. Нам нужно постоянно возвращаться к тому, чтобы мыслить о Христе, мыслить о Евангелии, мыслить о Его страданиях, мыслить о Его жертве за нас, мыслить о Его унижении, о том, что Он сошел к нам на землю, о том, что Он себя низвел на уровень раба. Он себя поставил для того, чтобы терпеть здесь на земле. Вот почему нам нужно постоянно проповедовать Евангелие самим себе. Нам постоянно нужно возвращаться к Евангелию, в том, что мы погружены были в Евангелие. Во-вторых, нам нужно помнить, что есть в Божьей школе терпения свои задачи, свои упражнения. Эти упражнения называются испытания. То есть Бог дает каждому из нас периодически испытания для того, чтобы наше терпение потренировать. У каждого из нас разные испытания, но каждому трудные. Вот смотри, когда экзамены сдаете в школе или в колледже, вот здесь молодежь, эти экзамены, они специально построены так, чтобы они были трудными. Они не сделаны просто так, чтобы вы решили и отметку вам поставили. Они сделаны, потому что это часть образовательного процесса. Экзамены достаточно трудные. Почему? Потому что вы, преодолев их, растете. Вот точно так Бог дает нам испытания. Он ставит нас перед экзаменом. Вот почему в нашей жизни много трудностей. Потому что дьявол хочет этими трудностями нас сбить. А Бог допускает эти трудности для того, чтобы сделать нас сильнее. Для того, чтобы воспитать в нас терпение. По-другому нельзя воспитать его. Иакова 1 глава со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть понятно, в этом ответ, почему у нас трудности. Это ясное объяснение, без них не было бы инструмента, который бы тренировал наше терпение. Мы не могли бы реально расти в отражении характера Иисуса Христа. И поэтому он говорит, с радостью принимайте искушения и трудности, и переживания, которые достаются на нашу долю. Зная, что Бог дозировал их, отмерил, для того, чтобы мы могли вырасти. Павел говорит об этом же в 5 главе послания к римлянам. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, как мы уже говорили, что как научиться терпению? Нам нужно мыслить об Иисусе Христе, и нам нужно использовать реальные трудности для того, чтобы учиться. Заметьте, если мы, попав в трудность, не научились терпению, знайте, что Бог даст еще одну такую, для того, чтобы научиться. Если еще в следующий не научимся, еще с одной такой встретимся, пока не научимся. Это школа, Божья школа терпения. К сожалению, очень многие из нас, так скажем, просто не растут. Почему не растут? Потому что тогда, когда сталкиваемся с этими испытаниями, мы вместо того, чтобы их преодолевать, мы проигрываем. Мы находим себе оправдание. Заметьте, чаще всего мы найдем себе оправдание. Почему я так сделал? Почему я проиграл? Это оправдание может быть абсолютно подходящим. И люди услышат его и скажут, да, это точно. Ты имел право на такую реакцию. Но это не освободит нас от следующего экзамена. Это не освободит нас от того, чтобы опять прийти в эту же самую точку или в подобную точку и взять эту высоту. Итак, как нужно учиться? Нам нужно учиться практически доверять Богу, зная, что Он управляет обстоятельствами, Он управляет, Он контролирует их. Нам нужно учиться быть благодарными Богу за все обстоятельства. В принципе, нетерпение, оно очень тесно связано с ропотом, с неблагодарностью. Благодарные люди терпеливые. Если вы будете благодарны Богу за то, что вы имеете, у вас никогда не будет нетерпения по поводу того, что маленькая зарплата. Если вы благодарны Богу за то, что Он вам дал детей, у вас никогда не будет лопаться терпение, что же делать, откуда они взялись и на кого они вдались. То есть, когда мы говорим о том, чтобы учиться терпению, это реальный духовный рост. Страх и неудовлетворенность – два врага терпения. Страх, когда мы боимся, что произойдет. Вместо того, чтобы положиться на Бога и довериться Ему, мы боимся. Мы сами ищем решение судорожно. Два врага терпения. Итак, Павел говорит, что для того, чтобы у нас был энтузиазм и радость о служении, радость о Боге, нам нужно утешаться надеждой, нам нужно укрепляться в терпении. И последнее обстоятельство, которое в этом стихе, будьте постоянны в молитве. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Это очень уникально. Без этой третьей фразы ничего бы не получилось. Вот это три ингредиента, которые нужны, все три нужны для того, чтобы иметь энтузиазм. Почему? Потому что в нас самих, у нас нет силы. Мы сами никогда не можем генерировать характер. Мы сами никогда не можем победить. Поэтому он говорит, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, и говорит сразу, в молитве постоянны. Я сегодня после обеда изучал еще вот эту фразу последнюю и смотрел на свою жизнь, и смотрел на те точки, где я терял усердие, терял энтузиазм, где я терял терпение. Я вижу, что во всех этих точках я просто находился не в состоянии молитвы. То есть, если бы я находился в состоянии молитвы постоянно, этого бы не произошло. Понимаете, мы живем в духовной реальности, мы живем в реальных духовных обстоятельствах, и дьявол атакует нас. И у нас есть защита, которая позволяет нам избежать поражений. Она не избавляет нас от атак. Дьявол продолжает атаковать. Но она защищает нас от поражений. Послание к Ефесянам в 6 главе апостол Павел говорит о вооружении, которое нам необходимо для того, чтобы побеждать. Он там говорит о Слове Божьем, о вере, о шлеме спасения, говорит. И в самом конце он говорит об еще одном очень важном элементе. Он даже ни с чем его не сравнивает, ни с каким инструментом. Нету сравнения даже для него. Он просто говорит, 18 стих, «Всякой молитвы и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». В другом послании Павел утверждает тот же самый принцип, и мы можем другие тексты приводить. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Что значит «непрестанно молитесь»? «Непрестанно молитесь» – это не только, что мы бесконечно приносим к Богу наши просьбы. К сожалению, опять-таки, у многих из нас очень слабый опыт молитвы. Мы мало умеем молиться. Я слышал, мне как-то один человек говорил много лет тому назад, один служитель даже, он говорил, ну, а я не умею. Вот так что я стал Богу, но, ну, вот сказал все, перечислил, что хотел перечислить, и а что дальше? Но здесь написано, непрестанно молитесь. Здесь написано о том, чтобы нам научиться пребывать в постоянном осознании Божьего присутствия. Что значит непрестанно молитесь? Непрестанно молитесь – это продолжающееся осознание нашей зависимости от Бога. И нам нужно учиться, чтобы вот это осознание зависимости от Бога заполняло нашу жизнь все больше и больше. Это продолжающееся смиренное отношение к Богу или смиренное предстояние перед Богом. Непрестанно молитесь. Как я уже сказал, что паразитируя на эгоистических наклонностях нашего сердца, дьявол ищет любую возможность для того, чтобы использовать ее, чтобы поразить нас, чтобы сбить нас с толку, чтобы наши действия были неправильны, чтобы причинить нам боль, чтобы отнять у нас усердие, чтобы отнять энтузиазм о Боге, и чтобы потом над нами смеяться. Ха-ха-ха, какой ты христианин! И что это ты называешь христианством? И вот такая жалкая пораженческая жизнь. Да ты ж сам никак не поднимешься. И вот для того, чтобы защититься от этого, для этого крайне необходимо, для этого не обойтись без постоянной молитвы. Вы знаете, непрестанно молитесь, это не что-то, что делает нас, ну, какими-то заслуженными христианами. Вот я так представлял раньше, но это какие-то, ну, особо духовные. Но они там получат там 100 венцов на небесах. Вот это уже такие самые выдающиеся. Ну, а мы все простые смертные, ну, мы уже как можем. Господи, благослови эту пищу и благослови на эту ночь. Вы знаете, непрестанно молитесь – это жизненно необходимый фактор. Это фактор, в котором мы живем. Это фактор, который поможет нам побеждать. Поможет нам реально жить. Вот почему нам нужно непрестанно молиться. Итак, мы говорили сегодня о трех советах апостола Павла, которые нужны нам с вами для того, чтобы мы могли реально не терять энтузиазма Боге, не терять усердия. Заметьте, апостол знает, что мы будем терять. Апостол знает, что мы будем попадать в обстоятельства, когда будем подавлены. Когда будем переживать ситуации, в которых будем вопить так же, как и апостол, бедный я человек, кто избавит нас от всего тела смерти. Но он говорит, в этих ситуациях, в нашей жизни, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы и научитесь постоянной молитве. Это даст вам силу, даст реальную силу, чтобы побеждать.